Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
На Чистопрудном бульваре в Москве продолжаются политические народные гуляния. Каковы перспективы этой формы гражданского протеста? Политики в Афинах в кризисных условиях безуспешно пытаются сформировать новое правительство. Покинет ли Греция еврозону? Ушел в отставку губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Чем не угодил Кремлю этот региональный политик? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 14 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. На Чистопрудном бульваре в Москве продолжаются политические народные гуляния. Власти города оценивают в 1 миллион рублей ущерб, который якобы нанесен газоном на бульваре участниками акции. Оппозиционеры в ответ пообещали засеять травой вытоптанные участки. В понедельник утром на Чистые пруды прибыли чиновники префектуры и сотрудники ОМОНа. К вечеру милицейское и полицейское присутствие в районе бульвара усилилось, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Светлана Павлова.
Как сообщил в своем твиттере один из лидеров движения «Солидарность» Илья Яшин, на Чистопрудный бульвар сегодня приехали чиновники из префектуры для составления неких актов. По его словам, к лагерю оппозиционеров также подъехал автозак, и участники предположили возможность скорого разгона. Тем не менее, глава Департамента региональной безопасности столицы Алексей Майоров в интервью информационному агентству «Интерфакс» сказал, что, по его сведениям, пока что в планах московских властей ликвидации лагеря на Чистых прудах не было. Это мероприятие носит характер гуляний, которые не требуют согласования с городской администрацией, а его будущее будет зависеть от самих его участников. В то же время чиновники сегодня потребовали от оппозиционеров убрать с газона полевую кухню и перенести все вещи на тротуар, рассказал вернувшийся из лагеря корреспондент «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Сотрудники местной префектуры при поддержке сотрудников полиции попросили участников лагеря освободить газоны. И, соответственно, люди, которые там находились, вынуждены были выполнить это указание. Фактически, вот вся площадка, который располагает лагерь, она сузилась до пешеходных дорожек рядом с памятником, собственно, Абаю и вокруг фонтана.
В лагере «Окупай Абай» сегодня побывал также инспектор-эколог из Московского департамента природопользования и охраны окружающей среды. По итогам визита инспектора департамент оценил ущерб, нанесенный оппозиционерами природе, в 1 миллион рублей. Участники акции пообещали полностью его возместить. По мнению заведующей кафедрой публичной политики Высшей школы экономики Нины Беляевой, участники акции «Окупай Абай» демонстрирует не только протест, но и нечто большее.
Атмосфера доверия, атмосфера дружбы, атмосфера поддержки, где все друг другу там наливают кофе из личного термоса, там расспрашивают, позволяют рассказать свою историю. Свою историю не просто борьбы с ОМОНом, а историю жизни. Вы понимаете, там приходят ведь люди, которые разным образом пострадали от власти, от несправедливости, от того, как неэффективно работает государственная машина, и у людей никогда не было, как выясняется, площадки, где если бы могли об этом спокойно рассказать, не корреспонденту, который там перебивает, торопит и говорит, ну-ка быстренько тут вот делайте выводы, а друг другу.
Акцию памятника казахскому поэту и мыслителю Абаю Кунанбаеву, получившая название «Окупай Абай» по аналогии с зародившимися в прошлом году в США уличными протестами «Окупай», то есть «Захвати Уолл-стрит», длится уже больше недели. Она стала своего рода стихийным продолжением приуроченного к инаугурации президента Владимира Путина «Марша миллионов». Мирное шествие по реке Манки 6 мая переросло столкновение оппозиционеров с силами правопорядка. Погоня ОМОНа за оппозиционерами, которые пытались оккупировать то одну, то другую Московскую площадь, продолжалась несколько дней. 9 мая задержания прекратились, и протестующим, наконец, удалось осесть на Чистых прудах. Среди задержанных на прошлой неделе оппозиционеров оказались блогер Алексей Навальный и координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Суд признал их виновными в неповиновении полиции. Каждый получил по 15 суток административного ареста. В знак протеста Удальцов объявил сухую голодовку. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» его адвокат Николай Полозов, в настоящее время Удальцов находится в тяжелом состоянии.
Идет шестой день сухой голодовки. Я его посетил сегодня в спецприемнике, и, скажу честно, выглядит он очень плохо. Помимо внешнего вида, он жалуется на боли в почках и боли в желудке. Ему была вызвана скорая помощь. Врачи осмотрели его и приняли решение доставить его в 68-ю городскую больницу. На момент объявления начала голодовки Сергей Удальцов находился на больничном в связи с обострением своих болезней внутренних органов, которые серьезно ухудшились в декабре прошлого года. Ему должна была полагаться специальная диета, но в силу того, что у него голодовка, все эти симптомы усиливаются.
В то же время соратники координатора Левого фронта распространили сегодня открытое заявление с призывом к Удальцову прекратить сухую голодовку. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Социальный состав и настроение гражданских активистов в центре Москвы подвержены резким и быстрым изменениям. Исследования на этот счет проводят специальная группа научного исследовательского института митингов. Ею руководит социолог Александр Бигбов. Чем митинги до 6 мая, когда произошли первые столкновения демонстрантов с полицией, отличаются от митингов после 6 мая?
7-10 числа на одних и тех же городских пятачках смешивались самые разные люди, формально принадлежащие к противостоящим лагерям, прежде разделенные по Болотной или Поклонной, да, в Новопушкинском сквере или у памятника Пушкину, можно было видеть на расстоянии 3 метра группы людей с белыми лентами и группы из движения «Местные» или «Наши». Протест или общественное движение принимает другую форму, и, соответственно, меняется тактика взаимодействия и противостояния. Если раньше городское пространство использовалось исключительно как место сбора, то после введения в действие машины насилия сам протест сместился немножко и принял такую, если угодно, более европейскую форму, именно борьбу за городское пространство. В число интервьюируемых 6 мая попадали те, кто пришел на митинги в первый раз или пришел после большого перерыва. То есть, например, вышел 10 декабря на Болотную, потом перестал ходить и решил прийти именно 6 мая. И объяснение здесь два. 6 мая многие восприняли как исторический момент. Инаугурация здесь была очень логичным поводом. За декабрь-март митинги окончательно приобрели образ своего рода мирных праздников. И были люди, в том числе и те, кто присоединился в первый раз, кто, ориентируясь на этот образ, в теплое время года, под солнцем, с большим количеством веселых людей, хотел пройтись по центральным улицам города. На митингах начала марта мы задавали вопрос, готовы ли вы к более радикальным действиям, и те, кто откликались скорее положительно на такую возможность, были в основном мужчинами. Вот то, что произошло после 6 мая, довольно показательная тенденция. Все чаще и чаще можно слышать согласие участвовать в таких несанкционированных или радикальных формах протеста или выражения своей гражданской позиции со стороны женщин. Я полагаю, что это достаточно важный момент, который связан с изменением коллективной чувствительности. Если раньше противостояние с полицией, с ОМОНом воспринималось скорее как дело мужской доблести, то сегодня ОМОН перестал восприниматься, ну, скажем так, как состязательная сторона, то есть как некоторая группа мужчин, которым должны противостоять другие мужчины. ОМОН и в целом силовые структуры стали восприниматься как некоторая угроза вот всему тому хорошему, коллективно выраженному, коллективно приобретенному, что произошло за эти месяцы. И респонденты воспринимали агрессию ОМОНа как дело, за которое полную ответственность несет президент.
Московский социолог Александр Бигбов. Сейчас в прямом эфире программа «Время свободы» один из гражданских активистов, участников лагеря на Чистых прудах, юрист организации «Комитет за гражданские права» Николай Кавказский. Николай, добрый вечер. Что происходит сейчас на площади? Часто ли вы там бываете?
Добрый вечер. Да, я бываю часто. Я уже 4-й день здесь. Сейчас где-то 400 человек находится на площади, может даже 500. И сконцентрировались большие силы ОМОНа. То есть, видимо, сегодня будет разгон.
Почему вы так думаете?
Много журналистов, стоят полицейские, огромное количество ОМОНовских автобусов. Здесь в прошлые дни были ОМОНовские автобусы, но не в таком количестве. И более того, насколько я знаю, сегодня приезжали чиновники из префектуры ЦАО, и подсчитывали какой-то ущерб, который якобы наносят протестующие. На самом деле представители лагеря сказали, что и они даже согласны с этим ущербом и готовы его возместить, но, видимо, все равно будет силовой разгон.
Ну, давайте дождемся, пока это случится. Может быть, этого еще и не будет. Николай, ну вот вы четвертый день уже следите и участвуете в работе этого лагеря. Вы понимаете цель, которую ставит перед собой его участник? Вот, собственно говоря, если полиция не будет вмешиваться в вашу деятельность, чего вы будете добиваться, как долго вы будете оставаться на чистых прудах?
Ну, я думаю, здесь люди будут оставаться очень долгое время. Здесь фактически сформировался такой гайд-парк. Присутствуют представители всех идеологий и различных социальных групп. Тут есть националисты с имперскими ленточками, левые с красными ленточками, либералы с белыми ленточками, есть даже представители ЛГБТ с розовыми треугольниками.
Николай, и как долго это может продолжаться, и в чем, собственно говоря, смысл этого стояния, кроме вот демонстрации своей позиции? Или этого достаточно, вы считаете, на нынешнем этапе?
Ну, некоторые считают, что этого достаточно, но многие считают, что это прекрасный элемент самоорганизации. Здесь работает ассамблея, которая собирается, решает какие-то вопросы. В отличие от традиционных митингов, где оргкомитет, обычно не демократическими методами утвержденный, устанавливает, какие ораторы выступают и так далее, то здесь фактически каждый, кто хочет, может участвовать в работе ассамблеи. Вот я вижу, она прямо сейчас собирается, видимо, с... из-за вероятности силового разгона. И на этой ассамблее люди решают, что они будут делать и как регулировать работу лагеря. Также, что интересно, тут любой желающий может провести семинар по той теме, о которой он хочет рассказать. И это совершенно свободно, это не надо как-то утверждать. И все желающие могут прийти на этот семинар и послушать оратора.
Николай, спасибо вам большое. Николай Казанский, гражданский активист из лагеря на Чистых прудах. Сегодня вечером в программе этого лагеря спектакль театра «Док» московского «Берлус Путин». Актеры не планируют использовать микрофон, чтобы не причинить неудобств местным жителям. Адаптированный режиссером Варварой Файер итальянский спектакль «Двуглавая аномалия» драматурга Дарио Фо ранее не удалось показать в Петербурге. Театр один за другим отказывались это сделать. Автор произведения Дарио Фо в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко рассказал о цензуре в Италии и России.
Почему у вас возникла идея сплавить Путина и Берлускони?
С тех пор, как они познакомились, они не скрывали, что являются друзьями. Берлускони приглашал Путина на Сардинию, на свою огромную виллу Чертоза. Ну а там проходят, как правило, торжества с участием 20-летних девушек. И поскольку они были загадочными друзьями, представил себе, что на Сицилии произошла катастрофа, теракт. И Путину, и Берлускони выстрелили в голову. И Берлускони можно было бы спасти только одним способом – пересадить ему часть мозга Путина. Я узнал из прессы о том, что в русской версии спектакля персонажи Берлускони и Путина поменяли местами. В итальянской версии хирурги пересаживают Берлускони часть мозга Путина, а у вас наоборот. Путину посчастливилось получить часть мозга Берлускони. Но я нахожу это изменение оправданным, я бы сделал то же самое. Браво!
Как вы оцениваете то, что случилось в Петербурге? Там спектакль показать не удалось.
Да, я знаю об этом. Буду рад, если спектакль все-таки будет показан. Я считаю, что произошел акт цензуры. Очевидно, на фоне всех протестных акций, которые мы видим, то, что не нашлось театра, которому было бы интересно включить свой репертуар в комедию, это ложь. При том, что, как я прочитал, спектакль имел заметный успех в Москве. Это правда?
Да, большой успех на маленькой площадке театра «Док». В целом же политические спектакли в современной России – редкость.
Но если говорить об успешных политических спектаклях, достаточно вспомнить Маяковского. А, к сожалению, приходится вспоминать об этих отдаленных временах, но тогда была просто куча сатирических, гротескных спектаклей, которые имели большой успех. И в этом смысле у русского сатирического театра есть древняя традиция. Кроме того, я знаю, что сейчас создан документальный спектакль «Площадь». Он написан известными авторами, пьесы которых ставились в России в разное время.
или в Аритемпе.
А возникли ли проблемы у вашего спектакля «Двуглавая аномалия» в Италии?
Успех спектакля «Двуглавая аномалия» в Италии был скромен. Вышло 3 или 4 статьи о нем, поэтому я был удивлен тому, что он популярен в России, и что при этом у вас такая обстановка, что происходит цензура, пускай и скрытая, но все-таки цензура. В Италии показы пытались заблокировать, но безуспешно. Нет такой нормы закона, которая бы позволила это сделать. На меня подали в суд с требованием о возмещении ущерба Берлускони. Речь шла о каких-то сумасшедших миллионах. Был процесс, но у них ничего не получилось. В целом, цензуры больше не существует, в особенности, когда речь идет о театре. То, что кто-нибудь обращается в суд, случается, но я не помню случая, чтобы кто-то был осужден за театральное оскорбление, по крайней мере, в последнее время.
Берлускони больше не у власти?
Да, он ушел в отставку. Если бы итальянцы голосовали сегодня, то он не смог бы занять и 3-го, и даже 4-го места. Берлускони ушел как раз в то время, когда Путин обвиняет в фальсификации выборов, в подтасовках, в обмане. Какое совпадение? Мы знаем в Италии, что в России к оппозиционно настроенным людям применяют насилие, к тем, кто против путинских методов управления страной. Есть насилие против журналистов, и у нас считается, что у Путина на совести убийство Анны Политковской. Он замешан с головы до пят.
Расскажите о своем опыте в политике. Вы однажды баллотировались на выборах мэра Милана.
Да, хотя это и было давно. Это был для меня очень важный политический опыт, который открыл мне глаза. Меня научили, что тот, кто хочет заниматься политикой, по крайней мере в нашей стране, должен быть очень подготовленным и, прежде всего, лишенным предрассудков. То есть не иметь страха и быть склонным к мошенничеству и вранью.
Драматург Дарья Уфу в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Анастасии Кириленко.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способны ли протесты общественности повлиять на репрессивную политику Кремля? Об этом спорят депутат Европарламента Виталтас Ландсбергис, адвокат Николай Полозов и активист Левого фронта Алексей Сахнин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 14 мая. Сегодня полиция демонтировала лагерь защитников Цаговского леса в подмосковном городе Жуковский. Лагерь просуществовал около месяца. Активисты протестовали против вырубки деревьев и строительства автомобильной дороги. Администрация города объясняет разгон лагеря соображениями противопожарной безопасности. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Утром к лагерю в Цаговском лесу подъехали примерно 15 сотрудников полиции и 10 представителей местной администрации, утверждают активисты. Они оцепили территорию, описали имущество защитников леса и вывезли его. К настоящему моменту лагерь полностью демонтирован. Вот что «Радио Свобода» рассказала одна из активисток Анастасия Григорьева.
Здесь остался стол на трех ногах и букет сирени на столе, и все, который отвоевали главный редактор «Жуковских вестей» Знаменская, корреспондент Элла Знаменская и Виктор Сергеевич Харламов, дежурный этого лагеря. Все. Больше здесь ничего нет. Работы продолжаются, нам просите. Все, просто, между прочим, костер жгут. Лагерь снесли как раз на основании бумаги о чрезвычайной ситуации, введенной, значит, на территории лесопосада, как они написали. Во-вторых, пожарной безопасности. Идет дождь на улице. Чоповцы жгут костер, но к ним никаких санкций не применяют. А лагерь снесли полностью. Вокруг нас порядка, наверное, 30 полицейских. Они окружили место лагеря, бывшего уже 4. С обратной стороны люди стоят, которые тоже дежурили в лагере. Их не пускают сюда. Они стоят с плакатами, с разными статьями Конституции. На просеке сейчас стоит автобус ГУВД. Здесь всякие начальники. Мы требуем от полиции предъявления документов. Мы требуем, чтобы они представлялись. Они не представляются. Вытаскивают, волокивают людей.
По словам защитников леса, полиция задержала нескольких активистов, которые попытались помешать ликвидации лагеря. Местные жители связывают события сегодняшнего утра с постановлением администрации города Жуковского о введении чрезвычайной ситуации на территории Цаговского леса. Особо противопожарный режим действует в лесу с конца апреля. Экозащитники считают, что это распоряжение было отдано специально, чтобы снести лагерь. Вот что рассказала Анастасия Григорьева.
Когда Сукнов, исполняющий обязанности мэра, вызвал к себе главного редактора «Жуковских вестей» Наталью Знаменскую, он считает ее главным провокатором, зачинщиком беспорядков так называемых. Когда он ей сказал о том, что вот они такое распоряжение выпустили, Наталья Анатольевна сказала: «Вы скажите, вы это сделали для того, чтобы снести лагерь?» Он сказал: «Да». Сейчас они это осуществили.
Ранее в администрации города заверяли, что введение противопожарного режима не повлияет на существование лагеря. Помощник главы городского округа Жуковский Евгений Солодилин заявлял, что власти доступ в лес не ограничивают, а лагерь как находился на территории леса, так и продолжит там существовать. Однако сегодня он подтвердил Радио Свобода, что теперь вход в лес людям запрещен, а демонтаж лагеря объясняется именно требованиями пожарной безопасности.
В соответствии с решением КЧС и отдела пожарной безопасности городского округа Жуковский от 25.04.2012 года номер 8 обеспечение мер пожарной безопасности в лесопарковой зоне в пожароопасный период в 2012 году и введение особого противопожарного режима на территории городского округа Жуковский, а также и постановление губернатора Московской области от 30.03.2012 номер 34 ПГ о введении в Московской области режима повышенной готовности. На территории городского округа Жуковский был введен особый противопожарный режим. В частности, действует запрет на въезд в лесопарковую зону автотранспортных средств, необорудованных искрогорящими устройствами, посещение лесопарковой зоны, разведение костров и проведение массовых мероприятий. Были проведены работы по демонтажу палаточного лагеря, расположенного на территории Цаговского леса. Работы проходили в присутствии сотрудников отдела ГОУЧС, отдела пожарной безопасности, отдела УВД городского округа Жуковский, отдела региональной безопасности, отдела по административно-технического надзора.
Эколог, активист движений в защиту Химкинского леса и среда обитания Ярослав Никитенко отмечает, что таким же образом несколько лет назад разгоняли лагерь в Химкинском лесу.
Безусловно, лагерь разогнали не с целью заботы о лесе, а для того, чтобы его как можно скорее спилить. Власти Жуковского, они вообще творят беззаконие. Мэр Бобовников, в частности, позволяет рубить этот лес вместе со всей полицией Жуковского, несмотря на то, что это совершенно законно, и недавно даже межрайонная прокуратура вынесла постановление о том, что все строительство в Цаговском лесу незаконно и требует его остановить. Я был в лагере в Цаговском лесу, это очень хороший лагерь. Знакомая ситуация, когда под этим предлогом якобы пожароопасности экологов погоняют из леса. Нас в 2010 году тоже прогнали из Химкинского леса и там установили лагерь МЧС. А на самом деле это постановление Громова о том, что пожароопасный период, оно говорит о том, что гражданам нужно ограничить доступ в леса, и это постановление, но вообще антиконституционное, потому что мы имеем право на свободу передвижения, имеем право также заходить в подмосковные леса.
Защитники Цаговского леса в некотором отдалении от полицейского оцепления установили новую палатку рядом с плакатом «Это наш лес». Сотрудники правоохранительных органов пока не вмешиваются, утверждают активисты. Конфликт вокруг Цаговского леса возник в конце марта, где почти за сутки было вырублено около 14 гектаров. На просеке власти планируют построить подъездную дорогу от трассы М5 «Урал» к Жуковскому. По их мнению, это разгрузит автомобильное движение в этом районе. Представители администрации города уверяют, что компенсируют вырубленный лес новыми зелеными насаждениями. На эти цели было выделено более 170 миллионов рублей. Первый этап по озеленению уже начался. Новые деревья посадили на территории новых микрорайонов Жуковского, сказано на сайте администрации. Жители города и выступают против строительства дороги. Они неоднократно проводили митинги и акции протеста, что приводило к задержаниям и избиениям активистов. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 14 мая. Вот главная тема второй половины этого часа. Политики в Афинах в кризисных условиях безуспешно пытаются сформировать новое правительство Греции. Ушел в отставку губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Немецкая печать обсуждает поражение правящей в Германии партии на местных выборах в земле Северный Рейн-Вестфалия. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Индонезии на месте крушения российского самолета «Суперджет» найдены аварийный радиомаяк и приборы бортовых измерений, сообщила представитель Объединенной авиастроительной корпорации. В районе лагеря оппозиции на Чистых прудах в Москве усилены меры безопасности. Приезжают полицейские машины, увеличивается число дежурных полицейских на улицах. Лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов сегодня госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья. Оппозиционер шестой день держит сухую голодовку в знак протеста против своего ареста. В Следственном комитете России создан штаб по расследованию обстоятельств массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая. В него вошли сотрудники, которые ранее расследовали столкновение на Манежной площади в 2010 году. В подмосковном городе Жуковский по решению местной администрации снесен лагерь защитников Цаговского леса, которые пытаются остановить вырубку деревьев под строительство автомобильной дороги. Прокуратура Москвы сегодня отменила постановление Следственного комитета о возбуждении уголовного дела по факту избиения полицейскими участника марша миллионов 6 мая. Видеозапись инцидента была размещена в интернете. На ней было видно, как боец ОМОНа бьет в живот участника акции оппозиции на Болотной площади. В Перми совладелец клуба «Хромая лошадь» Константин Мрыхин приговорен к 6,5 годам лишения свободы. При пожаре в клубе в декабре 2009 года погибли 156 человек. Отправлен в отставку губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Указ об этом сегодня подписал президент России Владимир Путин. Мишарин написал заявление об уходе по собственному желанию. На севере Афганистана сегодня 9 человек погибли в результате взрыва.
Вы слушаете радио «Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 14 мая. В Греции спустя неделю после парламентских выборов предпринимаются последние отчаянные попытки сформировать коалиционное правительство, которое продолжило бы согласованную с Европейским Союзом политику жесткой бюджетной экономии. Эта экономия необходима для получения Греции международной финансовой помощи. В Европе тем временем все активнее обсуждают возможный выход Греции из зоны евро. У микрофона международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Переговоры о формировании коалиционного правительства возглавляет президент Греции Каролос Папульяс. Однако, по мнению наблюдателей, шансы на создание коалиционного правительства очень низки. Небольшая партия «Демократические левые» рассматривается как наиболее вероятный кандидат на вхождение в коалицию с двумя ведущими политическими силами страны – консервативной «Новой демократии» и социалистической «ПАСОК», которые на прошедших выборах утратили большинство в парламенте, поплатившись за поддержку соглашения с ЕС и МВФ о многомиллиардной финансовой помощи Греции. Соглашение это предусматривало введение в стране жесточайших мер бюджетной экономии, что вызвало яростное недовольство населения и массовое волнение. В попытке сформировать устойчивое правительство к возможной коалиции «Новой демократии», «ПАСОК» и «Демократических левых» было предложено присоединиться леворадикальной коалиции «СИРИЗА», которая на прошедших выборах завоевала второе место, проведя жесткую кампанию против политики бюджетной экономии и соглашения с ЕС. Лидер СИРИЗЫ Алексис Ципрас заявил, что не намерен участвовать в переговорах по формированию коалиционного правительства.
«Мы возьмем на себя ответственность, и наша главная ответственность – не давать людям утратить надежду. Для нас важно, чтобы о нас не думали, будто мы отступаем от своих предвыборных обещаний, и мы не сделаем этого».
После этого лидер партии «Демократические левые» Фотис Кувелис констатировал.
«Президент сообщил мне, что, к сожалению, на данный момент нет возможностей для формирования правительства национального единства, и он упомянул об отказе СИРИЗЫ участвовать в подобном правительстве или хотя бы отнестись к нему терпимо».
Если переговоры о создании коалиционного правительства провалятся, новые выборы должны быть проведены в июне, и на них, судя по опросам общественного мнения, СИРИЗА может занять первое место. Попытки создать правительство национального единства комментирует афинский журналист Сократ Граматикополос.
«Очень малы шансы создания такого правительства. Эти выборы дали населению Греции выпустить пар. Партии, которые вошли в парламент, не способны договориться между собой. Партии левого плана, между ними очень сильные противоречия. Скажем, коммунистическая партия Греции не хочет слышать ни о каком вхождении своей партии в правительство. Партия радикальных левых выдвигает невыполнимые для других партий более центристских условия, претендует на использование вкладов греческих граждан для решения экономических проблем. И, естественно, на это не могут согласиться не только правые, но даже и центристские силы. И, наконец, у умеренных сил, которые придерживаются продолжения диалога с Европой, не хватает достаточного количества голосов, чтобы сформировать устойчивое правительство, хотя и между ними также имеются различные, пусть не важные, но все-таки противоречия».
В Европейском Союзе все более активно обсуждаются возможные последствия выхода Греции из еврозоны. Официальные представители ЕС подчеркивают, что страна должна выполнять существующие обязательства, если хочет оставаться в зоне единства. единой европейской валюты. Агентство приводит слова главы Центрального банка Ирландии, члена Управляющего совета Европейского центрального банка Патрика Хонахана о том, что выход Греции из еврозоны, цитата, «не обязательно будет фатальным и технически возможен». В интервью агентству «Франс Пресс» сотрудник финансовой компании ETX Capital Маркус Хубер заявил, что в долгосрочной перспективе выход Греции может сыграть для еврозоны положительную роль, позволив сосредоточиться на поддержке Испании и Италии, также испытывающих финансовые проблемы. Как отмечает агентство Bloomberg, хотя на долю Греции приходится менее 2% ВВП еврозоны, ее выход может поставить под удар структуры монетарного союза и вызвать дополнительные опасения инвесторов по поводу выхода из зоны других стран. Глава ведомства ЕС по экономической и монетарной политике Олли Рен заявила, однако, на днях, что еврозона гораздо лучше готова к возможному выходу Греции, чем это было 2 года назад. Влиятельный немецкий журнал «Шпигель» вышел под заголовком «Адьё Акрополис. Почему Греция должна покинуть евро?». В статье подчеркивается, что выход Греции сейчас может быть лучшим выходом. Цитата. «Греки никогда не были готовы к монетарному союзу, не готовы и сейчас. Попытки страны стать устойчивой провалились». О том, как в самой Греции оценивают возможные последствия выхода из еврозоны, говорит Сократ Граматикополос.
Есть более трезвые, спокойные умы, в том числе и политические партии, и среди населения, которые бы не хотели каких-то серьезных таких последствий. Есть и определенная часть общества, в том числе и среди довольно влиятельных и сил, и политиков, которые говорят, что возвращение драхмы будет на пользу прежде всего туристическому сектору.
То есть многие воспринимают подобную перспективу без всякого трагизма и, напротив, считают, что это пойдет на пользу стране?
Да, есть устойчивое такое представление, прежде всего связано с туристическим сектором, который, как предполагается, подешевеет по возвращению драхмы и, естественно, привлекут большее количество туристов. Конечно, скажем, с тех предпринимателей, кто занимается экспортом, для тех, конечно, выгоднее нахождение Греции в еврозоне, и это тоже достаточно влиятельные силы. Как представляется, если сравнить баланс этих сил, то все-таки приверженцы евро более влиятельны в Греции. Отсюда и вот эти вот пока неудачные, но все-таки продолжающиеся попытки сформировать хоть какое-то устойчивое правительство на основе тех сил, которые выступают за продолжение диалога.
Политический аналитик Георгий Цагополос из греческого фонда европейской и международной политики так прокомментировал агентству Рейтер последствия возможного выхода Греции из еврозоны.
Политический хаос и социальная нестабильность последуют за провалом попыток сформировать коалиционное правительство. Немедленно начнется банкротство малого бизнеса, предпринимателей. Новая греческая валюта обесценится, и очень трудно предвидеть, как будут реагировать люди и что будет делать новое правительство в отсутствии профицита.
Ситуация в Греции обсуждается сегодня на совещании министров финансов стран еврозоны в Брюсселе. Это же будет одной из центральных тем на переговорах канцлера Германии Ангелы Меркель, одного из идеологов политики бюджетной экономии, и нового президента Франции Франсуа Олланда, выступающего за другие средства преодоления финансового кризиса. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 14 мая. Вернемся к событиям в России. В отставку ушел еще один российский губернатор. Заявление об уходе написал глава Свердловской области Александр Мишарин. По некоторым данным, он переходит на работу в Москву. Руководить Средним Уралом будет теперь уже бывший полномочный представитель президента в этом регионе Евгений Кувайшев. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Слухи об отставке Александра Мишарина ходили в Свердловске
Московской области с конца прошлого года. Они усилились после декабрьского ДТП, в котором губернатор серьезно пострадал. В январе 2012-го даже появлялась информация об его уходе, но ее тогда опровергли на самом высшем уровне. Эксперты отмечали, что, видимо, решение было отложено в связи с приближающимися выборами президента. И вот после инаугурации Владимира Путина Александр Мишарин подал в отставку, и ее принял Владимир Путин. Политолог Сергей Мошкин отмечает, что за 2,5 года Мишарин так и не смог стать своим в Свердловской области.
За 2,5 года Мишарин, имея на руках кремлевский мандат, начал свое управление достаточно такого жесткого администрирования, фактически не вступая в диалог, не идя на компромиссы. И это привело к тому, что практически поссорился со всеми представителями элит. Из рук стали уходить электоральные процессы. Практически все кампании для Мишарина можно считать неудачными или даже проигрышными. Область стала пробуксовывать в плане социально-экономического развития. Взамен пиар места политики и напоминающие мыльный пузырь фантастические проекты из серии «Нью Васики». Речь идет об Экспо, чемпионате мира по футболу, о строительстве магистрали до Москвы и так далее, и так далее.
Кроме этих гигантских по замыслу проектов, Александр Мишарин запомнился жителям Екатеринбурга предложением построить храм Святой Екатерины на месте скверика и фонтана на площади Труда. Тогда, в 2010 году, это любимое место отдыха горожан удалось отстоять с помощью многотысячного митинга. В декабре 2011 года, прямо накануне выборов в Госдуму, Александр Мишарин попал в ДТП, в котором погиб пенсионер, ехавший на Волге. 14 мая, в день отставки Мишарина, по стечению обстоятельств, по этому делу предъявлены обвинения служебному водителю губернатора Дмитрию Черкасову. Александр Мишарин отправится в Москву работать в неком федеральном государственном проекте, а его шофер может сесть на 5 лет. Депутат регионального законодательного собрания от партии «Справедливая Россия» Георгий Перский считает, что необходимо создать специальную комиссию, которая проверила бы законность действий уходящего губернатора.
У нас на фракции «Справедливая Россия» было принято решение о том, что мы будем ставить вопрос в законодательном собрании о создании парламентской специальной комиссии по расследованию, так сказать, работы, деятельности и в администрации губернатора и правительства Свердловской области этого периода. У нас осталось в наследство дефицит 12-миллиардный бюджета Свердловской области. У нас непонятно, почему были сотни миллионов истрачены на деятельность, не связанную с полномочиями Свердловской области, там на разработку всяких концепций скоростных железных дорог и так далее.
Решение отправить Александра Мишарина в отставку прямо сейчас связано с тем, что 1 июня в России вступит в силу закон о выборах губернаторов. Так считает политолог Константин Киселев.
Все отставки, которые были произведены в последний месяц, а может быть даже и несколько месяцев, они связаны с теми изменениями, которые были внесены в законодательство. И там, где губернаторы слабы, там, где нет надежды на их переизбрание, при любом составе участников, при наличии всех фильтров, губернаторов меняли. К числу этих губернаторов относился и Александр Мишарин, электоральные возможности которого, безусловно, низки.
Свердловские политики, впрочем, слабую надежду на то, что выборы можно будет отстоять, пока не оставляют. Депутат городской думы Екатеринбурга Леонид Волков уверен, что выборы людям могут вернуть только чудом.
Понятно, что выборы губернаторов – это сейчас важнейшая тема, вокруг которой надо всем политическим силам регионировать. У нас сплотиться, из-за которого надо бороться. Я не питаю никаких иллюзий. Понятно, что провести сейчас в Свердловской области реальный выбор губернаторов поможет только чудо. Чудо это, впрочем, имеет вполне конкретное и понятное очертание. Ну, например, там 20 тысяч человек на площади Труда вот прямо сейчас, в субботу в ближайшую. Понятно, что нам постараются как можно быстрее назначить господина Куйвашева. Я ничего против него не имею, кроме того, что Свердловская область там не такой регион, которым может управлять назначенный губернатор, что в частности уже вполне эффективно показало правление Мишарина. Вот второго такого эксперимента нам не надо.
По некоторым данным, уже готов список претендентов на пост губернатора Свердловской области. Кроме бывшего полпреда президента Евгения Куйвышева, в нем якобы депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Баринов, а также гендиректор уже знаменитого «Уралвагонзавода» Олег Сиенко. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о важных комментариях и репортажах в средствах массовой информации. Немецкая пресса обсуждает причины знакового поражения партии канцлера Германии Ангелы Меркель на выборах в парламент земли Северный Рейн-Вестфалия. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Христианско-демократический союз набрал чуть более 26% голосов избирателей. Это наихудший для ХДС показатель в Северном Рейне-Вестфалии за все время существования ФРГ. Набравшие 39% социал-демократы, впервые за минувшие 12 лет, стали в этой земле наиболее сильной политической партией. Вместе с зелеными, у которых 11%, они сформируют правящую коалицию. Многие аналитики называют итоги выборов в Северном Рейне-Вестфалии личным поражением канцлера Ангелы Меркель. Дюссельдорфское издание деловых кругов Handelsblatt публикует интервью с председателем Федерального союза немецкой промышленности Гансом Петером Кайтелем. По его мнению, поражение Христианско-демократического союза на выборах заставляет руководство этой партии серьезно задуматься, с какими темами и личностями она в будущем должна идти к избирателям. Как утверждают многие политологи, в ходе предвыборной кампании христианские демократы сконцентрировались главным образом на критике действовавшего до сих пор земельного правительства, которое возглавляла представительница социал-демократов Ханилори Крафт. Комментируя итоги выборов, газета «Франкфуртер Рундшау» отмечает личную харизму лидера социал-демократов Северного Рейна-Вестфалии. Она на пару лет моложе Ангелы Меркель. Крафт стоит на других политических позициях, особенно когда речь идет о финансах. Меркель борется с государственным долгом. Крафт не считает, что долги – это плохо. Однако у этих двух женщин есть много общего. Обе они излучают что-то человеческое, даже материнское. Обе они создают доверие. Конец цитаты. Однако сама Ханилори Крафт не считает победу социал-демократов на воскресных выборах своим личным достижением. Среди новых депутатов Ландтага от социал-демократов не только те, кто прошел в парламент по партийным спискам, но и те, кто победил конкурентов непосредственно в округах в результате прямого голосования. То, что мы обещали на предыдущих выборах в Ландтаг, мы выполнили в рамках своего предыдущего 20-месячного правления. Я знаю, что после этих выборов многие социал-демократические политики стали рассматривать меня в качестве кандидата в будущие канцлеры Германии. Однако я решил остаться здесь, в Северном Рейне-Вестфалии, и проводить политику, которая ориентирована на детей, на будущее. Тем не менее, как пишет газета «Hamburger Abendblatt», после выборов в Северном Рейне-Вестфалии дискуссия в рядах социал-демократов о кандидате в будущие канцлеры может вспыхнуть с новой силой. Как утверждает «Hamburger Abendblatt», выборы в Северном Рейне-Вестфалии, федеральной земле, где проживает более 13 миллионов немецких избирателей, становятся важным сигналом перед намеченными на осень 2013 года выборами в Бундестаг. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Одним из символов движения за честную власть в России неожиданно стал памятник казахскому поэту и просветителю Абаю Кунанбаеву, установленный на Чистопрудном бульваре, где организован лагерь гражданских активистов. Этот монумент работы скульптора Марата Айнекова, Казахстан, посольство которого находится неподалеку, подарил Москве в 2006 году. Бронзовая статуя сидящего поэта установлена на каменном постаменте, украшенном национальными узорами и надписью «Вечен творец бессмертного слова». Рядом с Абаем стоят два каменных истукана в стилистике половецких идолов. Памятник Абаю, появившийся на чистых прудах в силу политических обстоятельств, в профессиональном сообществе оценивают не слишком высоко. Одним из главных характеристик этого монумента искусствовед Михаил Боде считает его сугубо декоративный характер.
Ну, о стиле в наше время вообще трудно оговорить, но тут явно есть вот отголоски до сурового стиля конца 60-х, 70-х годов. Именно тогда у нас было очень много скульптур, выполненных вот в таком виде. Это ведь явствует из обобщенных форм всей композиции. Исходя из этой формы и композиции, вообще сразу не скажешь, кому поставлен этот памятник. Это, да можно сказать, некая форма для символического наполнения. А символическое наполнение может быть, да, каким угодно. Можно, да, персонажа воспринимать как некого там отца семейства, отту, да, казахский.
как муллу, как гуру, как старца-мыслителя, да? То, что этот человек, когда учительствовал, был просветителем, явствует вот только из того, что при нем имеется такой атрибут, как стопочка книг. Да, так что понятно, что человек пишущий. Королевидная изгородь – чисто да, декоративный элемент. Конечно, можно здесь наполнить его каким-то содержанием, видеть в этом какое-то вот да, завихрение, я не знаю, какой-то там ураган в пустыне, вот что-то такое вот романтическое, да? То, что стоят эти идолы, то ли да, печенежские, то ли половецкие, да, то ли еще какие-то, это указывает просто на географию. Да, человек откуда-то из каких-то степей, не более того. И единственное, что указывает самой да, фигуре, что это да, восточный человек, это, если вы заметили, его чуть подогнутая, подобранная под себя правая нога. Памятник исключительно декоративный. И запоминается он, в первую очередь, своим силуэтом. Дарить на такие декоративные памятники очень удобно. Они как бы ну, бесконфликтны. Их можно вписать в самый разный ландшафт, в самую да, разную застройку. Это простые обобщенные формы, силуэтное решение. Я даже отношусь к этому да, безразлично. Просто как к некой садово-парковой скульптуре. Не более того.
Говорил искусствовед Михаил Баде. Рядом с памятником Абаю Кунанбаеву в последние дни лежат распечатки его произведений, с которыми, надо полагать, познакомились московские гражданские активисты. В советское время о творчестве Абая, расцвет которого пришелся на конец XIX века, в России по понятным причинам было известно больше. Прежде всего, в связи с канонизацией имени этого казахского просветителя в сталинский период. Абай – основоположник казахской национальной литературы, ее первый классик, поэт, писатель, композитор, философ. Выходец из знатного байского рода, он писал поэмы и стихи, основанные на мотивах восточной литературы, переводил с русского, в том числе произведения западных поэтов. Абай – автор философской прозаической поэмы «Слова назидания». Известно множество переводов произведений Абая на русский язык, а его беллетризированную биографию в 40-е годы прошлого века создал писатель Мухтар Ауэзов. Это эпопея «Путь Абая». О творчестве Абая Кунанбаева и его значении для Казахстана я беседую с обозревателем «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», литературоведом Едиге Магауином.
Это казахский Пушкин. Абай стоял у истоков именно казахской литературы, и он как реформатор принес очень много в казахскую литературу. Не только в литературу, потому что он был более, наверное, скорее как просветитель, как мыслитель, выражая современным языком либерального склада. Его философия, как посредством его стихов, и не только его собственных стихов, но и переводов классиков русской литературы, классиков западной литературы, классиков восточной литературы. Именно Абай посредством этого пытался показать, каким путем казахский народ должен двигаться в свете того, что на тот момент Казахстан являлся частью колониальной державы России, и Россия проводила очень широкомасштабные реформы в Казахстане. Прежняя система, при которой избирались ханы, главы родов, она была полностью уничтожена, и колониальная Россия, значит, насадила свою систему волостных управителей. И вот эта система выборности волостных управителей, она сама по себе вызывала очень много вопросов. Абай, как яркий представитель элиты, скажем так, он видел, в чем проблема и как надо казахам в данном случае действовать для того, чтобы обеспечить себе будущее как народ.
С именем Абаем связана письменная традиция казахской литературы или устная традиция? Можно сказать, что он сформировал литературный казахский язык?
Казахи – кочевой народ. Казахский язык на Западе, в принципе, ничем не отличается от казахского языка, будь на Востоке, или на Юге, или на Севере. Абай заложил именно основу вот письменной литературы. Нельзя сказать, что у казахов не было как таковой письменной литературы. Был старотюркский язык, посредством которого распространялись литературные произведения Востока, литературные произведения, которые известны, фольклорные произведения. Но, тем не менее, Абай, его реформаторство в литературе именно заключалось в том, что, учитывая то, что казахи являются очень поэтичным народом, у казахов люди с друг другом общались в форме стихов. И до сих пор сохранилась традиция вот именно айтес, при котором состязания проходились именно в поэтической форме. Абай принес новую форму стихосложения, рифмы, основываясь на традициях Востока, но превознося в это именно культуру Запада через Россию, он смог сделать основу казахской письменной литературе.
Абай был канонизирован в советское время, и сталинской пропагандой в том числе, я помню, скажем, двухтомник Мухтара Ауэзова, «Путь Абая» он назывался, лауреат сталинской премии. В какой степени миф об Абае советский соответствовал действительности, а в какой не соответствовал?
Ну, дело в том, что Абай очень сложная фигура. Его сложность именно, видимо, побудила Мухтара Ауэзова именно выбрать фигуру Абая для того, чтобы показать жизнь казахов во время колонизации России и в 20 веке. Опять-таки, учитывая идеологические аспекты того времени, Ауэзов пытался подогнать Абая под определенные рамки. В этом произведении «Путь Абая», который был четырехтомником, один из основных конфликтов, допустим, между Абаем как реформатором и его отцом, который является представителем старого, отсталого, минувшего дня.
Легко предположить, что главная мысль книги «Навеки с русским народом».
Ну, не только. Я бы сказал, что талант писателя Мухтара Ауэзова именно заключался в том, что он, несмотря на вот эту советскую цензуру, все-таки смог показать фигуру Абая как просветителя, крупного мыслителя, я уже не говорю о его поэтической стороне, которую, в принципе, казахский народ знал. Через это он показал значимость Абая в становлении современной казахской, не только литературы, интеллигенции, я бы даже сказал, потому что Абай оказал огромное влияние на в конце 19 века, в начале 20 века на зарождавшуюся казахскую интеллигенцию, вот говоря тем языком, буржуазную интеллигенцию.
Какие главные произведения Абая? Что проходят в школе сейчас казахстанские молодые люди?
В советское время Абай был хрестоматизирован, если можно так сказать. Есть сложившийся какой-то хрестоматийный образ Абая, есть сложившиеся его произведения, которые изучаются, что, безусловно, хорошо, но я думаю, что изучение Абая с другой точки зрения, именно как либерального мыслителя, ведь, если задуматься, то, что Абай говорил в конце 19 века, оно и поныне актуально и в Казахстане, и в России, частью которой на конец 19 века являлся Казахстан. Познание Абая, оно, наверное, не должно ограничиваться только вот учебными хрестоматийными канонами, которые берут свое начало вот в советское время и продолжаются и поныне. Я бы не сказал, что Абай в Казахстане познан до конца, что его мудрость как-то исчерпали.
Есть такая литературоведческая версия о том, что поэзия Абая на русском языке получила такое распространение не только в силу политических причин, но и благодаря переводчикам. Прежде всего называют имена Семена Липкина и Аркадия Штейнберга, которые переводили поэзию Абая. Вы прекрасно говорите по-русски, знаете, естественно, казахский язык. Поэзия Абая на русском, на казахском языке сопоставима?
Нет, нисколько, потому что сложность Абая заключается именно в том, что если посмотреть его переводы на русский, именно поэтическое творчество Абая, оно совершенно не звучит на русском. Нисколько не хочу умалять труд таких переводчиков, как Липкина или Державина, но если даже сравнить его перевод на русский литературный, поэтических произведений и его слов назидания, прозы, они несопоставимы. То есть в прозе, в принципе, переводе Шкловского, оно очень хорошо переведено, но поэзия Абая на русском в силу ряда причин, она не звучит так, как она звучит на казахском. В то же время замечу, опять-таки, что Абай, в свою очередь, через свои переводы сделал, скажем, Пушкина национальным поэтом Казахстана, казахов. Письмо Татьяны, которое Абай не только перевел, но и сложил еще к нему музыку, она уже воспринималась с казахами как сугубо казахское народное творчество. Это было в 19 веке.
А сейчас в исполнении группы «Дара» послушаем композицию «Ночные песни странника». Абай переложил на казахский язык сделанный Михаилом Лермонтовым перевод стихотворения Иоганна Вольфганга Гёте. Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 14 мая были казахский литературовед Едиге Магауин и московский искусствовед Михаил Боде. Памятник казахскому поэту Абаю стал одним из символов гражданского протеста в России. Вот так обстояли дела в понедельник 14 мая 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Андрей Ямочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь в эфире до завтрашнего вечера. Оставляю вас с композицией «Ночные песни странника» на казахском языке. Всего доброго. Yeah.